Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Сразу много нового подбросила эта неделя. Очень много любопытного и в политическом, и в социальном плане уже произошло, уже происходит и будет происходить. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. В ближайшие полчаса осветим как политические моменты, так и вирусологические, без коронавируса никуда, так и социальные. Есть немножечко и про новые стадии снятия коронавирусных ограничений, есть и про отношения и вот грядущее голосование по поправкам в Конституцию. И свое мнение или комментарии обязательно попросим высказать относительно этих историй переводчика Дмитрия Пучкова. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Дмитрий Юрьевич. Чуть-чуть попозже. Я так понимаю, подключаем Дмитрия Пучкова. Просто дело в том, что очень хочется, конечно, посмотреть и поговорить. И относительно возможных инициатив по отмене Телеграма, потому что вот эта двухлетняя борьба, такое ощущение, что все-таки подходит к логичному завершению, и ситуация с унесенными ветрами, которых то убрали, то теперь обещают возвращать и с неким историческим вступлением, с историческим контекстом, точнее, нужно ли, поэтому будет каким-то образом и российские фильмы, может быть, европейские фильмы, которые так или иначе освещают ситуацию, историю переделывать, доделывать, может быть, доснимать, может быть, каким-то образом добавлять новые фигуры, новых персонажей, или вот те самые, как это вот теперь дописано, вступление, которое по-правильному будет заставлять человека воспринимать то или иное происшествие. Традиционно также напомню, что ситуация, которая в мире происходит, своевременная, оперативно освещается также у нас на сайте radiosputnik.ru, куда нужно зайти и почитать все новости, поделиться своими комментариями, ознакомиться с аналитикой. Также работают социальные сети, вдвойне нацеленные на прием комментариев, их ретрансляцию, на то, чтобы дискуссия разворачивалась. Телеграм-канал активно работает. Там и новости, там и аналитика, там и, где уместно, с юморочком освещается вся ситуация. И политическая, и социальная, и экономическая, напомню еще раз. Наверное, одним из главных моментов, который будет освещаться на этой неделе, это те самые ограничения, связанные с коронавирусом. Потому что дело в том, что завтра наступает вторая волна, очень хорошая, очень, не очень хорошее слово, вторая стадия снятия ограничений, потихонечку открывается все, с 16 числа в том числе открываются, вот это очень важный момент, который ожидают многие, летние веранды ресторанов и кафе. Примерно в эти же сроки летние кафе и рестораны открываются в Санкт-Петербурге, в общем, можно, по идее, уже в ближайшие дни будет сходить куда-то перекусить. Дмитрий Пучков с нами на связи. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, давайте для начала вот этот момент хочется у вас прояснить. Вот вы какое-то особенное отношение имеете к вот этим снятию мер, связанных с коронавирусами? Не рано или, может быть, не поздно? Потому что вот такое ощущение, что вот раскалывает прям очень уверенно общество напополам вот эти сообщения. Снимаются в Москве, снимаются в Питере ограничения.
Ну, для меня затруднительно понять. Я не доктор. Специального образования не имею, что там происходит из наших СМИ, понять, по-моему, невозможно. Поскольку, когда заболевало 500 человек в сутки, был объявлен карантин, самоизоляция и прочее, а теперь 8000, но карантин закончился. Звучит как-то абсурдно. Но, с другой стороны, мне, собственно, доверять-то больше некому, кроме как вот рекомендациям специалистов, поэтому я их старательно соблюдаю. Сказали сидеть дома, я сидел дома. Скажут выходить, я буду выходить.
А вот в этом смысле информационная вот эта какая-то движуха, которая была все это время, которая продолжается, еще будет продолжаться, потому что сейчас вот вторая серия, как минимум в Москве, третья будет через неделю, в других регионах также все это дело происходит, также снимается, и, естественно, это вызывает бурю какого-то возмущения, недовольства, несогласия. Вот в этом смысле какой-то контроль, какая-то регуляция возможно или необходимо, вот как вы считаете, с точки зрения правительственных кругов, может быть, чиновников, которые те самые меры сначала принимали, теперь снимают?
Ну, для меня не совсем понятно, зачем вещать на широкие народные массы, выпускают всяких балбесов. Пустите специалистов, пускай специалисты говорят одно и то же. А то получается, а вот здесь академик считает, что все не так. А вот этот вот тоже говорит, что не так. Но это же шизофрения, понимаете? Если по какому-то конкретному поводу давайте озвучим 20 мнений людей, которые вообще ничего в этом предмете не понимают, а зритель и слушатель составит собственное мнение. То есть вот это разнообразие информации, оно, на мой взгляд, в таких случаях только во вред. Не надо такого. Дмитрий Юрьевич, надо слушать спецов, да.
Вот. А как полагаете, а человек-то среднестатистически обычный будет доверять вот дать человеку, у которого в титре написано врач, вирусолог, медик, доктор медицинских наук, или он больше будет доверять вот, условно говоря, какому-нибудь блогеру, на которого подписан, или видеоблогеру, которого он смотрит, грубо говоря, ну там каждую неделю, или там раз в две недели, может быть, почаще, может быть, пореже. Причем неважно, про игры он, про политику, про спорт или про что-то еще, но он такой простой, близкий, понятный, вот он мой, что называется, я его слушаю, ему я поверю, а вот пусть там, не знаю, профессор, не знаю, из какой медицины, я его первый раз слышу, и мало ли что его заставили сказать.
Ну, это специфический психологический аспект, который вот в данное время взрывообразно развивается. Вот у меня, например, есть канал в Ютубе, там 1 800 000, почти 1 900 000 подписчиков. Ну да, масса народу безоговорочно верит в то, что ты говоришь. Это с одной-то стороны, я человек взрослый, на меня накладывает дополнительную ответственность не нести никакую чушь, не вводить граждан в заблуждение, а другим нет ничего, все нормально, несут вообще любую ахинею. Как этому противостоит государство, я сказать затрудняюсь. По-моему, вообще никак, вот абсолютно никак.
А можно здесь что-то как-то противопоставить? Потому что вот действительно как-то любят-то больше вот людей, которые вещают, говорят, рассказывают, сообщают постоянно, а вот какая-то официальная информация уже с большим, ну не то что недоверием, но ну, сколько раз уже такое было, когда и серьезно вроде обманывали или где-то, может быть, недоговаривали. Причем человек может даже таких случаев-то не назвать, но убеждение-то останется.
Да я бы не сказал, что обманывают в данном случае. Так такое говорить да. Вообще несерьезно. Вот вокруг меня 6 человек, то есть 3 семейные пары переболели этим самым ковидом. Из них одна пара чуть не померла, оба, а две другие с очень тяжелыми последствиями. То есть вот оно рядом, я лично болеть не хочу. Если мне говорят, объясняют, как избежать заболевания, я буду стараться. Я не знаю, помогает маска или нет. Но если говорят, что лучше ее надеть, я надену и не буду не это. А вот людей, которые наоборот рассказывают, что это все фигня, вы их не слушаете, вас обманывают. Ну, таким людям надо давать укорот. Это фактически фейковые новости, попытки ввести граждан в заблуждение, навязать им какие-то дурацкие точки зрения. Но пока за это особой ответственности не предусмотрено, вот они и резвятся. В целом ситуация давно уже сложилась. То есть с наличием интернета и соцсетей ситуация радикально поменялась. Это не можешь победить, возглавь. То есть надо организовывать свои собственные каналы, на которых свои собственные специалисты говорят то, что следует говорить. Это серьезная ответственность, вот работа с мозгами граждан.
А давайте вот немножечко в продолжение, вот, так сказать, по форме. Из первой темы перейдем по содержанию ко второй. Благо, приближается дата голосования по поправке в Конституцию. И вот тоже хочется узнать ваше мнение, насколько вот это вот формирование, ну, как сказать, отношения к этому голосованию, к поправке, к той же самой, насколько вот реклама, агитационные, прошу прощения, даже не агитационные, очень правильно, неправильно сказал, информирующие ролики, которые есть на телевидении, которые ходят в интернете, которые можно слышать по радио, насколько вот они формируют, ну, формируют мнение, насколько они нормальны, адекватны и всесторонне освещают эту ситуацию?
Ну, на мой взгляд, на мой, в достаточном количестве вижу, что там говорят, что это, как это. Я бы на другое обратил внимание. То есть вот с моей точки зрения, все мы знаем, что последние, я не знаю, там 30 лет внимательно наблюдаем, что явка на избирательные пункты радикально падает. Все время падает, падает и падает. И людей туда, в общем-то, ничем не заманить. Лично я это объясняю не тем, что они считают, что им бесполезно голосовать. Это не так. Лично я считаю, что людей все устраивает, и поэтому голосовать они не ходят. Ну так вот, я к тому, что это некие действия, которые обычно назначаются на выходные дни. Вот сейчас лето, вот в выходной все уедут на дачи. Это наследие кровавого советского прошлого. И никто голосовать не пойдет в массе, потому что вот просто уехали на дачу. Вот на мой взгляд, это пора пересмотреть. То есть надо сделать электронные системы голосования, как на госуслугах, где твой телефон, твой идентификационный номер. Никто у тебя это украсть не может. Вот он, ты проголосовал, находясь вообще в любой точке абсолютно. В стране, за кордоном, без разницы. Вот я проголосовал, и все, вот мой голос. Ну а к этому я я еще привязал бы, в общем-то, что гражданин обязан принимать участие в социальной жизни. Просто обязан. Ну, как это, я не знаю, там штрафы, не штрафы, какие-то кары там, еще чего-то, но принимать участие обязан. Вот тогда, да, тогда бы процесс, на мой взгляд, пошел бы бодрее.
А я вас правильно понимаю, что вы доверяете вот этому, как сказать, вот этой цифровизации, вот этому процессу? В этом году эксперимент, уж простите, пожалуйста, за это слово, оно не очень хорошую окраску в последнее время носит. В Москве, в Нижегородских областях я лично зарегистрировался как раз в электроночке, хотя мне сходить до избирательного участка совсем близко. У вас, я так понимаю, особых опасений и недоверия нет по отношению к тому, что вот, будут что-то поделывать, опять мой голос не учтут.
А зачем? А зачем? Я не вижу никакого смысла чего-то там подделывать. То есть тут вообще с обратной стороны на это смотреть надо. Как работает пропагандистская машина государства и что получается на выходе? На мой взгляд, нормально работает. И на выходе получается то, что надо, а не наоборот. То, что там какие-то эти сомнения в этой самой цифровизации, ну, это, по-моему, люди с головой вообще не дружат. Можно ли было совсем даже в фантастических книжках, вот вы помните, наверное, там у всех были, не назвать это радиотелефонами, но они у всех были в часах всегда, в часах, и орали на всю округу. Ну, наверное, то есть сам технический принцип понятен, но вот разговоры, которые слышат все вокруг, естественно, никого не устраивают. Ну, такого нет. А при этом через телефон можно зайти в банк, получить деньги, перевести деньги, купить билеты, там, самолет, отдых, еще чего-то там. То есть такого даже представить невозможно было. А за последнее время вы вот часто слышите, что у кого-то в банке, именно в банке, взяли и увели какие-то деньги. Я такого не слышу вообще, потому что там сложная система проверки идентификации и прекрасно работает. Аж здесь-то чего? Ну, наверное, мне удобнее, сидя дома, нажать на кнопочку и проголосовать, чем куда-то там бегать.
А вот раз уж вы упомянули агитационную или пропагандистскую машину, сейчас вот в нейтральном смысле слова употребил эти формулировки, вот как вы относитесь, или если не смотрели, или если смотрели, расскажите, если нет, я вкратце перескажу, по Матч ТВ, по спортивному телеканалу показали ролик, в котором вот поправка якобы помогла России победить на Олимпийских играх. То самое решение, которое было сделано, видимо, на последней минуте там, основного времени, когда сначала сравняли, я так понимаю, наверное, не стоит это с вами говорить. Просто любопытное мнение относительно того, каким образом, где есть границы, которые можно перейти или которые нельзя перейти в плане подготовки ролика. Потому что таким же образом можно на поправки списать вообще там чуть не знаю, заботу о моем собственном ребенке, о моем собственном родителях. И вот если не поправка, этого прям не произойдет.
Ну, в общем-то, есть творцы. А над творцами, по идее, должна принимать некая принимающая инстанция. Можем сказать, худсовет какой-то, который, так сказать, оценит задумку, оценит реализацию. Вот правильно это, неправильно. Ну, знаете, вот бывает переводчик, например, да. За переводчиком обычно идет редактор, который незамыленным глазом редактирует текст. Он редактор, он выше классом, то есть он и язык знает, и русский язык тоже знает хорошо, лучше, чем переводчик. А над ним еще один редактор есть, который уже окончательно все это шлифует. Ну, так и тут. То есть, если какой-то неуместный энтузиазм исполнителей, его должны осадить вышестоящие товарищи и дружно выработать что-то действительно интересное, приемлемое. Беда, на мой взгляд, только в том, что хороших специалистов просто мало. Их просто мало. Mm-hmm. Их не сильно готовят. Общество с такими вызовами не сталкивается, и специалистов мало. Как и везде, в общем-то.
А вот к следующей истории, уж я не знаю, как ее можно рассматривать, как шаг назад или как признание ошибок, но, по крайней мере, вот в понедельник так активно говорят о том, что Telegram может быть разблокирован, что Госдума готовит такой законопроект. 2 года, по сути, вот существовала какая-то такая, не знаю, Telegram Шредингера был, который вроде бы запрещен, но при этом он есть у всех, вроде бы его запрещает государство, при этом пойди найди госчиновника, видного, публичного, у которого при этом не было Telegram. Я вот у вас хотел тоже мнение спросить относительно вот этого будущего Телеграма. Здесь вот после того, как снимется вот этот протестный, что ли, такой нонконформистский накал, у Телеграма будет дальнейший рост? Или, грубо говоря, все, кто хотели туда прийти, уже там, а дальше, ну, особо туда никто и не пойдет, просто потому что, ну, где-нибудь, условно говоря, в регионе Телеграм не так актуален?
На мой взгляд, ситуация какая-то странная. То есть, вот, например, не так давно население страны активно пользовалось так называемыми торрентами, откуда все дружно воровали фильмы, сериалы и спокойно, бесплатно смотрели. Поскольку это касается денег, совершенно конкретных людей, в том числе людей американских, был предпринят ряд шагов, в ходе которых доступ на данные ресурсы тупо заблокировали в России. Ну, надо там уже обладать некими техническими познаниями, чтобы забраться на эти трекеры и оттуда скачивать фильмы. Для большинства, подавляющего большинства, все это просто исчезло. Его нет, невозможно оттуда ничего скачать, как раньше. Вот. Ну, а с Телеграмом получился какой-то бред вообще. Что значит вы его закроете? Ну, у вас отработана процедура закрытия. Когда начали закрывать, а там посыпались какие-то сервера на Амазоне, где у банков расположены ресурсы. Здесь невозможно, там невозможно. Это такое чувство, знаете, как это? Натурально слон в посудной лавке. Ну и что вы там ломали? А зачем вы про это говорили, если технические службы не могут обеспечить блокирование? А зачем? Ну и, как обычно, тут методика ровно та же. Не можешь победить – возглавь. А так только позор какой-то на весь свет получился. А теперь они, оказывается, отменяют блокирование. Да он отлично работает, никто его не заблокировал. Mm-hmm. Все эти выходки, знаете, вот визуально напоминает. Вот чистое поле бескрайнее, а мы вот тут ворота поставим на железных столбах, повесим огромный замок и скажем «тут закрыто». Все будут ходить вокруг этих ворот, смотреть на вас, как на идиотов. А вы будете рассказывать, мы заблокировали. Очень странное решение, очень.
Будут какие-нибудь из этого уроки сделаны? Причем вот как вот технические моменты, чтобы действительно блокировать или ограничивать то, что можешь ограничивать и заблокировать. Так и вот эти информационные и социальные, потому что вот действительно можно по-разному судить, потому что у Telegram действительно было сначала падение посещаемости, в том числе из России, сейчас из некоторых сетей провайдеров в него не попасть, хотя из большинства все-таки люди в него попадают. И в дальнейшем вот в этом, в информационном ключе, чтобы даже не то, чтобы лицо сохранить, да, а вот чтобы выглядели все такие шаги, ну, как сказать, адекватно, современно, что ли. Ну, потому что действительно поставить бан, это попахивает каким-то, не знаю, 2007-2006 годом, когда вот я вас по IP вычислю и забаню.
Ну, на мой взгляд, это вообще ситуация неправильная. То есть если действительно, это действительно так, если, например, всяческие эти западные средства массовой информации, перекочевавшие в интернет, представляют угрозу национальной безопасности, то, наверное, они у нас вообще функционировать не должны. Никто. Если вот это представляет угрозу, оно тоже не должно у нас функционировать. Просто не должно, и все. А для этого должна быть изменена структура нашего внутреннего интернета. Вот у нас под боком есть такая замечательная страна Китай, где, например, нет никакого Ютуба, зато там есть свой китайский Ютуб. Вот наружу ходить нельзя, не надо и нельзя, а свое смотрите на здоровье, наше хорошее китайское. Ну так если хотят отгородиться... Так отгораживаться-то надо как-то по-умному, а не то получается, то какие-то рассказы про безумно хитрых русских хакеров и тут же откровенно идиотские действия каких-то людей, которые вообще, по-моему, не понимают, что они делают.
Вот с Телеграм там немножечко другая, конечно, ситуация. Там были вот якобы переговоры, ну, переговоры, каналы, сообщества террористов, которых хотели, планировали вычислять, и в этом смысле Телеграм отказывался раскрывать информацию. Но вы, мне кажется, еще более интересный момент подмечаете о том, что некие западные СМИ, кстати, не обязательно западные, может быть, и китайские тоже, и японцы, то есть и с Востока тоже, могут прийти в Телеграм. Учитывая, как сейчас Facebook, как сейчас Twitter, тот же YouTube ведут себя, ну, мягко говоря, ограничивающе, то есть пытаются каким-то образом контролировать информацию. В этом смысле у Телеграма есть шанс, как думаете, вот стать таким, ну, общемировым, что ли, трендом, где действительно будет распространяться информация, и пока еще докуда не добрались вот эти ограничительные, правдорубские способы там Твиттера того же и Фейсбука?
Ну, это, не, как мне кажется, несколько наивный взгляд. То есть думать о том, что кто-то там будет распространять какую-то там правду, свободно высказываться, ну, еще чего-то там. Знаете, вот эти, ну, изначально то, что сказали, что Телеграм отказался предоставлять информацию по неким гражданам, подозреваемым в терроризме, там же интеллектуалы руководят вопросом. А вы скажите, в чем их обвиняют? Ну, типа, вы нам объясните, а то мы просто так вам сведения не предоставим. Ну, тут вопрос, в общем-то, оперативная деятельность, она представляет государственную тайну. У тебя есть допуск к государственной тайне, чтобы тебе вообще что-то говорить? Нет, никакого допуска у них нет. Они кривляются, как обезьяны, и превращают все вообще в полнейшую профанацию. Так нельзя. Если ты гражданин страны, так нельзя. Но в результате они с этим Дуровым перессорились, как только могли, и теперь вообще непонятно, что делать. Ну, а что касается всех этих ютубов, фейсбуков и прочее, это инструмент пропаганды, отлично сделанный, поддерживаемый Америкой, прекрасно работает. Ну, вот у нас, кстати, был там такой, я не знаю, как правильно назвать, такая деловая социальная сеть, называется LinkedIn. Uh-huh. Который хранил данные пользователей на серверах у себя где-то там за пределами Российской Федерации. Ну вот их взяли и забанили. Они не могут больше работать на территории Российской Федерации. А вот личные данные в Фейсбуке, они где хранятся? Мои, например, они где хранятся? В России или в США? Ну, если в США, вопрос, а что вы их не закроете? Как же так получается-то? Ну, это, то есть, какая-то шизофрения. Да, провозглашают одно, делают другое, делают не то, что надо, не обращая внимания на самое важное.
Дмитрий Юрьевич, давайте в завершение вот об этом тренде таком последних нескольких недель относительно вот выступлений, протестов, которые начались в Соединенных Штатах, в другие страны тоже попадают. Зацепиться хочется за один момент, вот то самое кино, которое сначала сняли с HBO Max, «Унесенный ветром», многооскарное, между прочим, кино, кино, которое для многих открывало, наверное, глаза, что снимать можно и вот так, и темнокожих артистов, кстати, в них тоже показывать, и давать им престижные тогда еще премии. Теперь вернут обратно в библиотеку, будет вот некое вступление, такое приписочка в начале, я не знаю, или плашечку, как в «Звездных войнах», такая с бегущим текстом пройдет, я не знаю. Может быть, вот в этом действительно будущее киноиндустрии, другой индустрии, что вот снято. Вот я знаю, может быть, Иван Васильевич меняет профессию, тоже какая-то вот заставочная, правильная плашка с историческим контекстом должна быть добавлена. У вас здесь какое отношение?
Я на все это смотрю просто с изумлением. То есть это, ну, как обычно, все наши недостатки – это наши достоинства, доведенные до абсурда. Понимаете, если вот можно пойти в суд, а суды в Соединенных Штатах, например, работают несколько эффективнее, чем у нас, пойти в суд и заявить, что вот это вот меня оскорбляет. Ну да, побегут, так сказать, выяснять и законом устанавливать. А там много чего оскорбляет. У них там столетиями рабство было. Они угнетали этих несчастных негров как могли, а те теперь отрываются. Вы обратите внимание, что даже при том, что там прекрасно работают суды, стоило вот вспыхнуть где-то чуть-чуть, и всю страну накрыла уже просто волна каких-то безобразий. Там не надо рассказывать, что это какие-то протестанты. Это в основном это грабители и мародеры, которые, так сказать, основную погоду делают. Просто потому, что вот эти вышли недовольные. Когда все это утихнет, надо спросить у недовольных, как результатом-то довольны, а они будут рассказывать, ой, мы не этого хотели. Какая разница, чего вы хотели? Если вам любой вменяемый человек скажет, что за вашими протестами последует именно вот это, и ничего хорошего не будет. А что ж теперь, не протестовать? Да нет, протестуй на здоровье, пусть все горит огнем. Вот. Ну а то, что они там... Я первое такое, я помню, они в мультфильме «Том и Джерри» убрали негритянку-прислугу, перекрасили ее в белый цвет и переделали ей акцент на ирландский. Вот для меня загадка, а что это меняет? Ирландцев вы тоже там в рабство продавали, причем чуть ли не больше, чем негров. А что это меняет? А ирландцам не обидно, что ли, что они прислуга? Они в суд не пойдут? А теперь что, вообще, что ли, все убрать?
А вот как действительно с этим быть? Я не знаю, может быть, это слишком серьезная такая философская, социально-философская тема, но это же как-то по-новой должно вообще слово «расизм» подавать, потому что это теперь уже будет не только убеждением, но и проявлением этой самой агрессии. И плюс, видимо, за пределы, ну, видимо, я так понимаю, из словарей выйдут те или иные расы.
Ну, я приведу вам пример. Вот есть такие замечательные книжки Марка Твена. «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Мы все их в детстве читали, отличные книжки, страшно интересные. Ну, я, поскольку английский язык долго учил, то я их как интересные книжки решил прочитать в оригинале. Так вот, в оригинале, в книжке про Тома Сойера и Гекльберри Финна, негров не называют неграми. Их там, они проходят только под названием «нигер», то есть по-русски «черномазый». Но это оскорбительное слово. Контекст, ага. И лично для меня вовсе не удивительно, что в американских школах родительские комитеты требуют изъять эти книги из школьных библиотек, что ребенок не должен такое читать. А негр Джим, которого спасает Гекльберри Финн, он откровенный дебил, вот просто дебил. Все, что он дурак, и все делает дурацкое, причем не как Форрест Гамп что-то хорошее, а именно как дурак. Над ним там смеются, он тупой, необразованный, суеверный там и прочее. Ну, не знаю, наверное, черным парням и черным девчонкам неприятно читать про человека своей расы. Но с другой-то стороны, это ж великая литература, это известнейшее великое произведение.
Как
и что теперь?
Дилеммы быть,
надо спрятать его от человеческих глаз. Надо его переформатировать, все это оттуда удалить.
Время, увы, вот люди, заканчивается.
Граждане очень любят рассказывать, что книжка 1984, она про коммунистов.
Ох, Дмитрий Ильич, совсем времени остается. Я уж прошу прощения, Дмитрий Пучков и новости ключевые этого дня в переводе Гоблина. В эфире «Радио Спутник» только что прозвучали.